Да, но продолжаем о Ное. А вот с 1 по 8 глава, 6 стих. По прошествии 40 дней Ной открыл сделанное им окно ковчега. Я сказал раньше, когда Бог дал Ной вот заповеди, задачу строить ковчега, когда написано «делайте для себя свет», это было свет, это не было окно. А здесь написано, что Ной немножко странно вот, переведено на русском и на английском, но поскольку я читал из этих симфоний всяких, поскольку я понял, значит, что он открыл сделано им окно. То есть он сделал окно. Это не то окно, которое Бог сказал ему делать. Бог не сказал ему делать окно. Сказал делать свет. Итак, мне кажется, что они были там почти год. Ковчеги. Почти год, можно считать. Почти год. И Ной был лишь человек. Его вера не была совершенна. И конечно, он переживал. Мы уже год здесь были. Тем более, я думаю, что они не просто там садили. Было бы как цунами. Потому что написано, что эти бастини, да, открылись внутри земли. Были бы огромные волны. Это как жизнь во Христе. Мы приняли крещение, мы во Христе, в ковчеге, но мы не просто там сидим. Это ужасно, вот как цунами. Как цунами, который вот шел бы. Это было бы очень неудобно. Итак, написано, что он открыл это окно, которое он сделал. Значит, что, по-моему, он как-то переживал. И он рисовал эту, ну, и сделал для себя такое маленькое окно, чтобы смотреть, как и что. Даже можно понять, что этих, ну, тот голубь, который он отправил, и эта ворона, ну, это не обязательно. Ему пришлось, ну, самый высокий уровень было бы просто верить в Бога, что все будет хорошо. Немножко похоже, по-моему, как Моисей отправил этих шпионов смотреть земли, если это хорошее или нет. Так написано. А Бог уже сказал, это хорошая земля. Факт того, что он отправил эти шпионы, вот открыл возможности, ну, дальше согрешить, потому что они вернулись и сказали, ой, это хорошая земля, знаете, это ужасно, жестокий, сильный народ там живет, мы не сможем. Если он не отправил бы эти шпионы, то все нормально было бы. И я думаю, что есть много связей внутри Пентатук, то есть первые пять книг Моисеева. Потому что Моисей под вдохновением Божьим вот, писал все эти книги. И, наверное, так, как Моисей отправил эти шпионы, чтобы проверять, если земля на самом деле хорошая. И это, ну, не очень то, что он сделал. Это, ну, часто получается, что у нас много выборов. Ну, как жить в нашей жизни? Это не обязательно, что то, что мы делаем, это грех. Но это, если это нижний уровень, чем можно, это дадут нам разных искушений дальше. Понимаете, то, что я имел в виду. Это как, например, старые вопросы насчет алкоголя и всякие таких. Конечно, нигде в Библии не написано, что нельзя трогать алкоголь. Но если мы будем, допустим, посетить, ну, некоторых вот местах, бары и всякие, скоро всего откроется перед нами искушение. А люди вот скажут, а где в Библии написано, что нельзя в бары садить? Где в Библии написано, что нельзя пиво попить? Конечно, не написано. Это просто вопрос, если мы будем себе разрешать туда, то дальше откроется перед нами целый вид искушения. И здесь то же самое. Это не в том, что это было грех. Это понятно, что веры не совсем хватает. И просто хотел смотреть по-человечески, когда мы знаем, что вера – это то, что мы не верим, то, что мы не видим. Итак, интересно, в 11 стихе, что голубь возвратился к нему И вот свежий масличный лист с ней в рту у него. И масло, но сейчас вот все изменились. Масляные деревья распространялись по всему вот, Среднего Востока, даже по всему миру. Но кажется, ну, есть такие старые историки, которые писали, ну, поскольку они ну, читали и поняли то, что они писали. Они писали, что тот масляное вот, дерево только в Израиле. Допустим, есть какой-то вавилонский запись, где они писали, ой, как интересно в Палестине, в Израиле. Мы нашли какое-то масличное, ну, какое дерево, называется масличное дерево. Это сейчас в Вавилоне, то есть Ирак, Иран вполне с такими деревами. Но в этом времени, видимо, что нету. Тем более, ну, не надо смотреть, но если любишь писать, Поляк возле 11 стих можно писать в Второзаконие 8.8, где написано в Второзаконие 8.8, ну, не надо смотреть, а вот написано, что земля, земля Израилева, это земля, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и где масличные деревья есть, гранатовые деревья и землю, где масличные деревья и мед. Итак, земля Израилева определился в том, что там есть масличные деревья. Сейчас это бессмысленно так сказать, что ой, в Израиле, и это, ну, специфически там есть масличные деревья, потому что и в Ливане, и в Египте, и везде есть. А в том времен только там. И так кажется, что тот потоп не был по всему миру, по-моему, не был по всему миру. Было только там, в Среднем Востоке, или даже, наверное, только в земле Израилева. Почему? Потому что тот еврейский слов «эрец», переведено «земля», означает «или» цели планета, или «земля Израилева», или «земля», по крайней мере, которую Бог обещал Аврааму. И так кажется, что, наверное, Арарат, это не тот Арарат в Армении, я знаю, что они так назывались, но на еврейском языке Арарат значит «святой гора». Святая гора. И евреи считают, что тот Святая гора – это Зион в Иерусалиме. Так у них понятие, что ковчег, ну, там, ну, сидел там в Арарате, то есть в Иерусалиме. И это тоже как-то имеет какой-то смысл, потому что ковчег, который Ной строил, похоже на ковчег Завета. И это тоже, по идее, находились там в Иерусалиме, в храме. Ну, кто знает, если это так или нет. Но если понимаем, что это по всему миру, то это откроется масса вопросов. Если по всему миру, как все животные поместятся? Жирафы этих, такие. Не может быть, кенгуру, например, если не бегают, то вообще умрет. Есть те, которые взяли кенгуру, и те, животные из Австралии, ну, жить где-то по-другому. И они все умерли сразу. Если они не могут двигать, бегать на беге постоянно, они вообще умрет. И так, столько таких вопросов. Для меня нет. Это местные потопы. Так. И тоже почему? Потому что у Ноя было три сыновей, да, Сим, Хам и Яфет. И потом 10 глава мы читаем в своих родословиях всякие. Это все эти потомки, все являются людьми, которые жили в Среднем Востоке. Так, я думаю, это местный потом. Но это не так важно. Хорошо, то он вышел с ковчега. 16 стих. «Веди из ковчега ты и жена твоя, сыновья твой, жены сынов твоих с тобою». Помните, как постоянно ударение на то, что это с тобой. Бог дал Ною спасение. И постоянно ударение на ты. Ты новый. И я сказал, что до таком-то степени мы сможем спас на наши семьи. Хотя в Езехиил 14 глава написано, что во время Езехиила, если даже Ной жил бы, он только спас бы себе, потому что Израил шел до такой степени греха. Итак, жена Ной, его сыновей и их жен, я думаю, был какой-то духовность. А все равно Бог заключал завет с Ной. И из-за этого вот спасение шел. И тоже мы сможем поэтому быть как-то ответственны за наши семьи. Если они как-то верят, но не полны, наверное, Бог готов принять нашу веру для им. 20, и вот когда они вышли из ковчега, это картина о том, что мы будем и так же. Когда Иисус придет и цели, тот общество, всякий тот грязь, он истребляет, мы уходим с ковчега. И как это должно быть для нас прекрасно. И, конечно, Ной был очень доволен. 20 стих. «И устроил Ной жертвенник Господу». Бог не сказал ему: «Строй мне, пожалуйста, алтар». Он сам, по своему инициативу, строил жертвенник. Интересно, что Бог сказал ему раньше: «Стройте ковчег». Хорошо, он 120 лет построил ковчег. А сейчас он как-то работал по своему инициативу. Ладно, Бог сказал мне строить ковчег, я так и сделал. А сейчас я хочу делать. Не то, что Бог сказал, я хочу строить. Вот жертвенник Господу. И он взял на себе эту инициативу. И когда мы в первом начале приняли крещение, наверное, мы думали, это просто вопрос делать то, что ясно и видимо вот перед мною. Но через время, поскольку наше отношение с Богом углубляется, но поглубже становится, мы понимаем, что нет, ну да, я могу сейчас на моем инициативу, допустим, хорошо, я буду сам себе печатать пару листовок и распространять по ящикам. Я буду ставить какие-то маленькие рекламы, объявления где-то. Объявляем нашу литературу или что. То есть мы возьмем на себе тот ответственность, ну, тот инициатив. Прямо как вот любое живое отношение между людьми. Тот отношение как-то начинается, ну, по правилам, что так и надо, так и надо. Это как, ну, что ли, да? Учитель ходит, вот 1 сентября, допустим, есть правила, все, дети там послушны. А через пару месяцев то отношение как-то ширается немножко. И по своему инициативу дети что-то спрашивают, что-то делают. И в любом настоящем отношении так и есть. Итак, Иеремия 21 стих. «И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». Почему Бог так решил? Потому что он, написано, обонял приятное благоухание из Ноя. Итак, из-за праведности одного человека это трогал даже сердце Божие. Итак, 21 стих, это чудесно, что у нас там есть описание о ситуации в самом сердце Божие. Бог всемогущий. Бог, который так далеко от нас. И здесь в Библии у нас пара строчки о ситуации в его сердце, внутри. Это Библия в этом плане чудесная книга. Потому что здесь мы читаем, мы знаем, что каждое слово это истина. И здесь мы читаем о ситуации в сердце Божье. Что он это видел, и вау, это трогал его сердце. Как мы вот с детьми видим, ой, как они это сделали. Они не специально, наверное, как-то трогательно для нас. Итак, мы сможем трогать сердце Божье в небе. И из-за того, что Ной сделал, Он вот благословил, Бог решил как-то благословлять очень много людей. И так опять тот принцип, что из-за нашей послушности, из-за нашей любви к Богу, Бог, наверное, решает благословить много других людей. Конечно, как мы сказали, когда покрестили Веронику, тоже есть вопросы, быть в ковчеге или не в ковчеге. И тот решение нам должен, каждый человек должен взять прямо сам на себе. Но тоже есть понятие, что мы сможем делать, чтобы Бог как-то делать какое-то благословение на других. И это тоже надо держать в нашем понимании. И так кажется, что Бог сделал какое-то отступление. В смысле, сказал, я не буду так строго с вами. Я вижу, как помышление сердца человеческого зло от юности его. Да ладно. И опять сложно понять немножко, почему Бог в этом плане изменил его стандарты, как сказать. Мне кажется, что его любовь посильнее, чем его желание осуждать нам или судить нам. И у него есть эмоции. Это безусловно. Как понять, что Бог, который, по идее, все знал, предзнал от самого начала, как понять, что у него есть эмоции? Но все равно у него есть. И вот его эмоции. 9 глава, 1 стих. Мы уже прокомментировали, что у Ноя было сравнительно очень мало детей. 3 всего. Это все его семейства написано в ковчеге. И это только после того, что у него было вот 500 лет. Так мне кажется, он не очень успешный, но на рамках мира, да, на глазах мира, потому что у него только было 3 детей. Они вообще 100 или 150, даже 200 имели бы на этом времен. Тем более у его дети, они женаты, но у никого не были дети. 3 сыновей имели жен, а детей нету, потому что все семейства были в ковчеге. Итак, это ужасно было бы на этом времен, что у 3 женщин нет детей. Итак, Бог сказал, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Кажется, что тот семейный жизни у них не очень получилось. А вот сейчас получилось. Короче, понимаем, что то, что не получилось в нашей жизни сегодня, в том числе и семейной жизни, но не только семейной жизни, вообще, то, что не получилось у нас, в конце концов получается во веки, 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 веков в Царстве Божьем. И потом Бог сказал, Он благословил Ноя, сказал им, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. И потом сказал, что можно кушать, что нельзя. И дал ему какие-то условия, заповеди, как ведет себя животными. Это все очень похоже на то, что случилось в Эдемском саде. Он благословил, Бог благословил Адам и Еву. И сказал им тоже, плодитесь, размножайтесь, наполните землю. И потом Бог дал им некоторые вот заповеди, условия, как жить на этом, в этом саде. Итак, я думаю, что это как Бог начинал снова, от нуля опять. То, что случилось в Эдеме, это было страшно. Сейчас он придумал другой путь. Хорошо, буду разрушить тот район, наверное, где Эдемский сад был, который, по-моему, был в Израиле, но другой вопрос. Он сказал, хорошо, я переначинаю. Ладно, истребил всякий тот грязь, хорошо. Ной, как Адам, Ева. Все, хорошо, начинаем опять. Ладно, я знаю, что Бог предзнал об Иисусе. Это понятно. Но я думаю, что было некоторых моменты в истории, в Ветхом Завете, когда можно было бы, что Царствие Божие как-то пришел бы. Я знаю, что об Иисусе и всякий, Бог это все признал. Но я думаю, что это одно такой случай. Другой, когда, по-моему, Израиль или Юда, вернее, вернулись из племства в Вавилоне. Тоже, по-моему, было бы можно строить тот храм, о том, что мы читаем, Езехилье. Царствие Божие мог бы на том время. Когда Иисус пришел, мы читали утром сегодня от Матфея 21 глава, когда Иисус пришел как сын, хозяин этого виноградника, если они приняли бы как должно и дал ему плоть, то все. Он не умер бы, и Царствие Божие пришел бы в первом веке. И здесь тоже, по-моему, все возможно. Ной был верный Богу, и Бог ему принял, и все повторилось очень похоже в языках, как употребляется в Бытие, первая глава, вторая глава, так как все новое. Мира, свет сейчас вот чистый, все хорошо. И вот что случилось. Опять у нас тут страшный антиклимакс. Это как Адам и Ева, все прекрасно, а вот грехопадение. Здесь то же самое. Все прекрасно, и вот пьяный. Это такой антиклимакс. Мы все ожидаем, что читаем, что хороший человек, верный человек, вау, строил ковчег, мира было такие злые и плохие, грешные, Бог правильно истребил и начинал от нуля, дал новый завет, хорошо, плодитесь, размножайтесь, это опять Эдемский сад, еще раз. Вау, как красивый. И что это такое? Он стал пьяным.
Значит, плохо.
Плохо, да, это плохо.
Значит, это получается смысл замысла, что все-таки это не одобряется. Как-то не очень хороший, да?
Ну, это плохо, потому что, конечно, это видимо, что он не держал тот интенсивность, все как-то падал. И опять начиналось. И столько раз так было. И тоже с нами Бог очень много сделал для нас в потенциале. Сделал много потенциал для нас, который мы смогли делать. Но не получается для нас делать. Почему? Потому что мы такие слабые. Наверное, как я сказал, в моем доме есть 46 квартир. Наверное, есть кто в этом есть 46 квартир, который очень готов даже принять истину. А я не зашел к ним. Наверное, есть очень много потенциала. Наверное, человек думает, я не могу бросать тот привык. То привычка эту, или тот слабость в характере. Я не могу, это как я. Нет, мы сможем. Бог открыл такие потенциалы. Да ладно, к сожалению, мы все умираем, когда все потенциалы, к сожалению, мы не исполнились. Ну, ладно, так и есть.
Нет,
Валера.
Конечно.
9 глава, 5 стих. После. Вопросы и комментарии после. 9 глава, 5 стих. Я взыщу и вашу кровь, по которой жизнь ваша. Я понимаю, что жизнь – это самый чудесный дар, который Бог дал человеку. И если, допустим, мы убьем человека, то Бог будет взыскать его кровь в наших руках. Тоже, если животное убило бы человека, то Бог тоже будет взыскать на его руках нашу кровь, и ему должен умирать. А здесь у нас принцип. Принцип в том, что жизни, которые Бог дал каждому, Он будет это требовать от нас. Он будет это взыскать от нас, когда Иисус придет. Последний день Бог будет спросить от нас, вот нашей жизни, отчет. Наверное, помните в этом притч, тот богатый человек, который строил побольше и побольше сарай, сарай, сарай. И потом в притч написано «дурак». В этом ночи, как на русском, в этом ночи твоя душа...
Заберет, Господь заберет душу твою.
Заберут?
Ну да, типа такую, да?
Да, да.
Заберут?
Заберет душу, да.
А на английском требует.
Требует. Да, да. Ну,
требует, да?
Требует.
Не только заберут, но вас требует, да. Итак, наша душа, наша жизнь, которая у нас есть, Бог будет один день требовать, вас требовать от нас. Что ты сделал в твоей жизни? Это не вопрос сказать, ну, я строил побольше сарай, сарайчики, я побольше строил. Да нет, что ты сделал в твоей жизни? Ну, я строил сарайчики. Да нет, что в твоей жизни? Что ты сделал с этим? То есть, в нашей жизни это чудесный дар от Бога. И тогда Людмила правильно читает нам лекции насчет, ну, как, ну, хранить наше здоровье. Но это тоже не только вопрос хранить здоровье, а что мы будем делать с этим здоровьем? Что будем делать с нашей жизнью? Нам надо что-то делать. Помните, вот в этом притч, хозяин пришел к там, скверу, в этом рынок, и поискал работников. И мы являемся этих, правда, слабых, старых работников, но все равно он поищет тех, которые будут, по крайней мере, что-то делать. Итак, в нашей жизни это дар Божий, и нам должны использовать, ну, каждую минуту, поскольку сможем, для Бога. И это дадут тоже вот дух интенсивность к жизни. Значение есть для нас. Смысл есть жить. У многих людей смысла жить нету. Я помню, когда мама моя болела так страшно в больнице, я говорил с этим хирургом и этих, ну, врачей там. Сказали, я им поблагодарил, спасибо. И они сказали, ну, это было с удовольствием, мы сделали вы для твоей мамы. Один парень, видимо, уставший вид, много часов там работал, сказал, знаете, вот, много этих людей, да ладно, я буду столько для им делать, столько пробовать, даже то, что я не получаю деньги для этого, я просто добровольно делаю, потому что я понимаю, я могу помочь, помогать им, вот, спасти жизнь. Он сказал мне, да ладно, а чего, они будут жить еще 5 лет, еще 5 лет кроссворды делать, еще 5 лет телевизор смотреть, еще 5 лет, в принципе, сидеть там на сиденье и просто сидеть, ну, и смотреть телевизор в дом стариков. Он сказал, ну да ладно, я это сделаю. Ну как-то он сказал, зачем? Это просто, да. Это,
в смысле,
если... Да, и он, да, и он сказал, что они тоже как-то безразличные, как-то им равнодушные, в принципе, если они живут или нет. И это да, это на самом деле да, на самом деле. Так, тоже 10 стих. Просто, между прочим, замечаю, что на 9-10, вот, поставляю завет мой с вами, с потомством вашими после вас и с всякою душою живою. Значит, что Бог заключил завет даже животными, чтобы они не истребляются. Интересно, что у Бога есть в таком-то степени отношение, даже завет с животными. И то, что я очень ожидаю в Царстве Божьем. Животные будут в Царстве Божьем. И видно будет, ну, уровень отношения, который есть между Богом и животными. Потому что что-то там есть. Это я уверен. Потому что Павел к Римлянам 8 глава сказал, что цель творения даже ждет с нетерпением пришествия Иисуса. У них что-то есть. Что именно, я не знаю. Но что-то есть. И тоже здесь интересно, что Бог даже с ними поставил вот завет. Ладно. То он сделал вот то знамение завета, именно радуга. И я читал, что это вот как-то классический договор между людьми. Что есть две партии, Бог, человек, есть знамена, именно радуга. каждый завет на том времен требовался вот знамение. Как, когда Бог сделал с Авраамом, они сделали это знак, как это? Знак в плоти, как это на русском? Знак в плоти. Ну, когда Бог заключал тот договор с Авраамом, да? Обрезание, да, спасибо. Обрезание было вот знамением. Знамением завета. И то же самое здесь. Бог заключал вот завет, и знамение было, именно радуга. Хорошо. То у нас есть знамение, у нас есть две партии, и Бог дал условия, которые касались к нему, что ему должен это и не должен это. А вот где условия для человека? Нету. Здесь ничего не написано. Почему? Потому что этот завет милость или благодать. Я сказал, что милость Божия это очень чудесная вещь, что Бог как-то готов просто дать нам спасение без, в одном плане, без никакого требования. Его требования, то есть условия для человека, здесь нету, не написано. А если мы верим, что на самом деле мы будем вечно жить по милости, милости Божией, по благодати Божией, то мы не сможем садить просто пассивно и все равно равнодушны к этому. Не может быть. Итак, 22. То Ной был пьян и увидел Хам, отец Ханана, наготу отца своего, и вещечий рассказал двум братьям своим. Дальше ничего не написано о том, что Хам сделал. Просто написано, что он видел и передал, рассказал его братьям. Дальше ничего плохого не написано. Он видел и рассказал братьям все. 24 стих. Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньше синего. А что именно он сделал? Здесь ничего не написано. Кроме того, что он смотрел на его наготу и рассказал братьям. А здесь написано, как он что-то сделал. Ну и когда он просыпался и узнал, что сделал над ним меньше синего. Я понимаю, что он понял, он что-то сделал. А что он сделал? Он только рассказал его братьям. И это был ужасный грех. И там мы видим урок, который как раз актуален для каждого человека здесь. О сплетне. Человек смотрел на грех, это в одном, это грех, и во-вторых, он рассказал другими. Люди очень любят это делать. В этом доме, который окружает от гостиницы, люди сегодня вечером смотрят или по телевизору, или по интернету. Каждый вид греха. Каждый вид. Ну, они сами не участвуют в этом. Убийство, порнография, все. Нет, нет. А они сами не участвуют. Ну, смотрят, да. И рассказывают другим. Видели? Видела? Смотрела вчера. Да. Итак, когда мы читаем, что Ной вот так гневный был против тот сын для того, что он сделал, мы думаем, а что он сделал? Он смотрел и рассказал другими. И у нас есть грех в нашей жизни, к сожалению, очень много. И мы окружались с грехом. Мы все грешницы. Здесь находимся, а вот столько грешников, которые около нас. А что мы будем делать? Будем сказать, а ты знаешь, кстати, я видел, что он это сделал, или она вот так сделала. Знаешь, я уверен, что так. И знаете, в прошлом лагере я заметил, или в прошлом лагере я слышал, что она и всякие. Когда мы, к сожалению, встречаем с грехом, что нам надо делать? Нам надо делать тогда, как Сим и Яфет. Не в наивность. Это не в том, что они сказали, пьяный? Нет, пап не был пьяный. Нет, они не в наивность, а просто вот помогать тот человек, а залезет туда нет. Так им молодцы. Есть притч, который, по-моему, говорится об этом. Очень много притчей, по-моему, как-то делать какой-то, иметь какой-то связи обратно на раньше в Ветхом Завете. А вот притч, 12 глава, 16 стих. Притчи, 12 глава, 16 стих. Притчи, 12, 16. Благоразумный скрывает оскорбление, но здесь на английском благоразумный скрывает стыда. То есть, когда мы высвечаем стыдные ситуации, ты как-то раскрываешь. Не в том, что наивно. В Библии не написано, что человек должен быть наивным. Нет. Это не в том, что, ой, я это не видел. Конечно, мы видели. Конечно, они видели, что папа был пьяным. Конечно. Они не сказали, вот это хам, о чем ты говоришь, папа не пьяный. Ладно. Они приняли человека, как и есть. И нам надо постоянно, значит, жить вот так. Потому что столько раз в нашей обществе, в нашей экклезии имеют такие проблемы. Когда вот конфликты всегда вот начинаются из этого вопроса. Что делаем с этим грехом? Она развелись, он развел, они переженились, они так, он так. Он иногда, знаете, он иногда бывает пьяный. Она, я уверен, пьет потихонечку. И вроде она пьет потихонечку. И вроде, да, он пьяный иногда. Да, вроде, да. Но что нам придется об этом делать? Поднять такой шум, рассказать другими братьями, смотреть внимательно на этом, как это столь интересно, или делать как Сим и Яфет. Взяли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего. Лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Это вот для нас на самом деле как раз актуальный вот образец. Я тоже скажу, что я в том плане слабый. У меня тоже вот проклонность вот на сплетню. Я тоже люблю такой сплетни. Есть те, которые скажут, я очень не люблю сплетни, я не могу это терпеть. Но таких людей нет. Мы все, лучше просто сказать, мы все любим сплетни. Это так. Информации, все равно информации. Это по-человечески, да? Мы все любим это. Мы все грешны, мы все, у нас есть все искушения. Это сказать, что, о нет, я сплетни, я не могу терпеть, я не могу слушать, я хочу вот. Есть такие, которые так любят, моя мама, она так скажет, я не могу терпеть. Я, ну, Данкан, расскажи, как там было?
Вот. Я не играю поставить. То, что происходит в мире.
И так, ну, и это просто у нас все человеческие природы, правда. У нас все есть искушения. И некоторые искушения бывают у каждого человека, правда. И это, по-моему, одно из самых распространенных. Что мы все любим такие сплетни, я в том числе. И вот так и не надо. И сплетни всегда типа начинаются с греха. То есть но разговор о грех другого человека. Все эти сериалы по телевизору, то же самое. Грех другого человека. Это понятно, все очень любят эти сопи, эти намыловые оперы. Они все об этом. Грех другого человека. И люди, ну, я просто слушаю в кафе, просто на транспорте, и люди обсуждают. Что и как, если она виновна, если он... Я говорю, да ладно, это все то, что хам сделал. И такой шум, который Ной поднял об этом. Как я сказал, ты думаешь, ну что хам сделал, что-то очень наглое. А нет, только написано в кавычках, что он смотрел на этом наготу и рассказал братьям. Итак, это вот мое размышление о Ное. Ноа. Мы сказали, что мы тоже живем в последние дни. И Ной является пример для нас. И не надо думать, что Ной был совсем плохой человек. Ладно, это антиклимакс, это жалко. Но Ной довольно часто встречаемся в течение Писания, в Езехииле, Исаия, Матфея, от Луки, Петра. Они все очень положительные к евреям, 11 глава. Все очень положительно к ним относятся, что он был верный человек, хороший человек, который отдал свою жизнь вот к этому задачу, готовиться к этому ген Господа. Ладно, у кого есть вопросы или комментарии? Валера, ты что-то хотел сказать?
Я боюсь уже.
Нет, ты просто не вовремя сказал.
Значит, первое. Уважаемые брат и дамы, не рекламируйте, пожалуйста, передачи Ксении Собчак.
Что?
Это, потому что вы рекламируете. Это ее любимая передача «Сплетни». Это первое. Если вы смотрите эти передачи, вы их рекламируете. Все люди сплетники. Есть, конечно, предел. Второе. Извините, когда это самое. Значит, кто не согласен, можете поправить. Потенциал и потенция – это разные вещи. Разница потенциалов – это значит, является движущей силой. Слово «потенциал» нельзя употреблять в этом контексте. Просто. Возможности, перспективы. Это потому, что оно путает понятия разных людей. Это только словесная формулировка. Каждый понимает его по-своему. Понимаете? Слово, оно немножко сбивает. Но не в том контексте употребляется, в котором обычно оно употребляется для большинства людей. Это только вот техническая сторона. Вот, значит, это самое. Что сказать, значит, о том, что вот вы говорите? Хам. Это прообраз судьев, да? Следователей, дознавателей, криминалистов. Ведь родственники его все потом стали следователями, дознавателями, криминалистами. Потому что они имели склонность подглядывать и докладывать. А два брата – это адвокаты. Не видели, не знаем. Теория адвокатуры в России и во всем мире.
Я просто слышал одно мнение, что Ной таким образом, когда напился, он просто стресс, потом повторил это действие Авраам, когда с Мелхиседеком встретился, там написано, он вынес ему вино. И Лот тоже снял стресс, потому что были такие ситуации у Ноя, то есть поток, там столько времени он был в замкнутом пространстве, естественно, он вышел и сразу пошел возделывать землю, и написано, что он на винограднике в первую очередь начал культивировать. А потом, значит, Лот тоже после того, что он видел, жена, столб, город, который спалили, тоже попал в пещеру и вот выпил. Но это как мнение, которое я, говорю, слышал. И общался на эту тему, что эти люди просто снимали стресс. Вот они таким образом пили вот в тот момент до пьяна, до бесчувствия, чтобы все вот это, то, что они пережили, как-то это у них немножко из памяти стерлось. Но это нисколько не оправдывает бытовое пьянство, которое, к сожалению, присутствует в обществе. Но тем не менее, вот такая мысль есть.
Спасибо.
Я хотел сказать, как бы, тоже, опять же, историю всего жизни на земле и так далее. Мы знаем, что до Адама была жизнь у нас, до Адама. Но люди не признавали Бога так, и так далее, они грешили своего рода. И далее Бог решил создать нового человека. Это через Адама. Но у Бога не получилось. Бог согрешил. Далее, Адам согрешил, простите меня, Адам согрешил. Далее идет что? У нас историческое. Значит, после Адама, значит, народ в течение тысячелетия, тысячи лет, продолжал грешить. Продолжал грешить. Бог решил наказать человечество. И оставил, вот через тысячу лет примерно, значит, создал потоп. уничтожил именно на этом месте, где мы тоже говорили, что поток был только региональный, то есть в определенном месте. Это вот сейчас как Израиль и так далее, вот эти места. Далее, значит, оставил праведных людей, Ноя и его семью. Это через 1000 лет после Адама. Следующий этап идет. Значит, мы исторически из Библии знаем, что в следующее 1000-летие появились что? Значит, Авраам, Исаак и Иаков. Следующий идет фактически история вот после них. Следующее, когда все равно народ стал грешить и так далее, и так далее. Значит, люди стали уже грешили и так далее, надоели эти судьи и так далее, решили царя. Следующий этап. Давид, царь, появился. Тоже через 1000 лет. То есть какая-то закономерность идет. Далее, потом Соломон, это уже более праведные люди и так далее. После них снова народ стал грешить и так далее. Значит, следующий этап уже на наше, следующий этап. Тоже 1000 лет после Давида, кто появился? Иисус Христос. 1000 лет. Следующий этап, ты опять же 1000-летие. Значит, вот уже фактически христианство стало распространяться после, значит, этот Ближний Восток, Италия, Испания и так далее, так далее. Значит, у нас вот на территории Украины, там в России, на территории России не было еще христианства. Значит, появилось христианство, только опять же основа от Христа до через 1000 лет христианства уже на территории Украины, на территории России. Вот. Это, значит, крещение Руси Владимиром на территории, это в Киеве, здесь, тоже 1000-летие, тоже прошло. Вот именно все исторические такие крупные события идут через 1000 лет.
Да, закономерно.
И сейчас, вот прошло после крещения России, значит, 1000 лет снова прошло. И сказано в Библии, что вот как раз народ опять же грешит и так далее. Значит, будут глады, море и различные землетрясения, цунами и так далее. То есть люди будут гибнуть. И это фактически, если взять из истории Библии, вот всей Библии, что в конце, значит, пришествие Иисуса Христа будут вот эти все глады, море и так далее. То есть мы находимся на пороге великих событий. Перед пришествием Христа. И может со дня на день, как в течение нескольких лет, возможно, будет приход Иисуса Христа.
Конечно. Аминь. Да. Спасибо.